А что же расскажет по этому поводу Плутарх? Он излагает очень похожую историю. Судите сами. Писано. Артаксеркс был уже стар, когда впервые заметил, что сыновья заранее оспаривают друг у друга престол. Люди справедливые и рассудительные высказывали мнение, что ему следует оставить власть Дарию по праву первородства, ибо и он сам, то есть Артаксеркс, получил царство в согласии с этим правом. Но младший сын Ох, отличавшийся нравом горячим и резким, имел немало приверженцев во дворце. А главное, рассчитывал склонить отца на свою сторону с помощью Атоссы. Он домогался ее благосклонности и обещал взять ее в жены и сделать своей соправительницей после смерти отца. Но ходил слух, будто он состоял с Атоссой в тайной связи еще при жизни Артаксеркса. До сведения царя, однако же, это не дошло. Желая разом лишить Оха всякой надежды, Артаксеркс провозгласил Дария царем. По персидскому обычаю, вновь назначенный наследник мог просить любого подарка, и Дарий попросил Аспасию, наложницу царя. Таким образом, из этой слегка, не очень запутанной картины, в полный рост встает знакомый нам сюжет из истории Елены Есфирии. Отражением Мардохея в изложении Плутарха является здесь перс Ох, а отражением Ивана Молодого является перс Дарий. Отражением же главной героини Елены Есфирии являются у Плутарха обе молодые женщины – Атосса и Аспасия. Обе были наложницами царя Артаксеркса, а Атосса – даже его женой. Судьбы Атоссы и Аспасии настолько тесно переплелись внутри царской семьи, что летописцы, а тем более не придворные, не вхожие внутрь тесного царского круга, одним из таких отдаленных хронистов, вероятно, и был Плутарх, могли путать женщин и иногда даже отождествлять их. Из-за царской наложницы Аспасии и вспыхивает опасный сексуальный конфликт между царем и его сыном. Как мы уже понимаем, он вскоре приведет к драматическим событиям с серьезнейшими последствиями. Вернемся к Плутарху. Писано. Ее-то, то есть Аспасию, Дарий и попросил, и просьбою своею раздосадовал отца. Варварские народы ревнивы до последней крайности, настолько, что смерть грозит не тому даже, кто приблизится и прикоснется к какой-нибудь из царских наложниц, но тому, кто хотя бы обгонит на дороге повозку, в которой они едут. Царь был женат на Атоссе, взяв ее за себя по любви и нарушив при этом все обычаи. И все же он содержал при дворе 360 наложниц замечательной красоты. И так он отвечал сыну, что Аспасия не рабыня, а свободная. И если она изъявит на то свое согласие, Дарий может ее взять. Послали за Аспасией. И вопреки ожиданиям царя она избрала Дария. Скрипя сердце, Артаксеркс подчинился обычаю и отдал наложницу, но вскоре снова отобрал. Царь считал, что наказывает сына не сурово, а очень мягко и как бы шутя. Но Дарий был в ярости. То ли потому, что без памяти любил Аспасию, то ли полагая, что отец жестоко его оскорбил и насмеялся над ним. События развиваются стремительно. Против Артаксеркса складывается заговор, в котором ведущую роль играет Дарий. При этом соратники Дария распаляют его тем, что подчеркивают некие вот такие вот успехи Оха. Говоря Дарию, что, писано, братец его крадется к власти через Гинекей, то есть через Атоссу. А характер отца столь переменчив и ненадежен. Ради какой-то гречанки он вероломно нарушил нерушимый у персов закон. Напомним, что в русско-ордынском оригинале истории Елены Есфири затем следует эпизод в спальне, где каким-то драматическим образом в двусмысленной ситуации сталкиваются царь, наложница-жена и молодой сын-наследник. Буквально то же самое рассказывает и Плутарх. Заговорщики, писано, решили ночью проникнуть в спальню царя и убить его в постели. Артаксеркс предпринимает меры безопасности, и когда заговорщики врываются в спальню царя, он исчезает, убедившись в реальности заговора. Плутарх продолжает. Дарий, взятый под стражу вместе с детьми, предстал перед царскими судьями. Так распорядился отец. Сам Артаксеркс на суде не присутствовал. Все высказались единодушно и приговорили Дария к смерти. Он, палач, схватил Дария за волосы, запрокинул ему голову и перерезал ножом горло. Некоторые писатели сообщают, что суд происходил в присутствии самого Артаксеркса и что Дарий под бременем улик пал ниц и молил отца о пощаде, но царь в гневе вскочил, вытащил из ножен саблю и зарубил сына. Таков был исход этого заговора. Были казнены и многие остальные заговорщики. Мы видим, что Плутарх рассказывает уже знакомую нам русско-ордынскую историю XVI века, историю конфликта между царем и его сыном, вот из-за женщины. В итоге царь убивает сына. Причем, повторим еще раз, вся семейная драма воспринималась окружающими как явное нарушение канонов, обычаев персов, как некое постыдное поведение главного лица – Артаксеркса. Стоит отметить, что параллелизм между библейской историей Есфири и версией Плутарха должен быть заведомо известен историкам, поскольку Плутарх и Библия прямым текстом говорят о персидском царе Артаксерксе. Причем, как мы показали, выше все основные моменты истории Есфири представлены у Плутарха абсолютно недвусмысленно. Тем более странно и многозначительно, что в подобных комментариях, которыми современные историки снабдили в издании Плутарха главу Артаксеркс, ни слова не говорится о библейской истории Есфири и Артаксеркса. Казалось бы, очень интересно сравнить, что именно говорит Плутарх об Артаксерксе и Хутаусе от Тосси, и как этот сюжет преломился в Библии, в рассказе об Артаксерксе и Гадассе, Есфире. Но нет, комментаторы хранят полное молчание о том, что одни и те же события описаны как и у Плутарха, так и в Библии. Спрашивается, почему историки молчат? По-видимому, потому, что в таком случае придется положить рядом два рассказа, сравнить их и убедиться, что дублирование одних и тех же описаний действительно присутствует в скалигерской версии истории. Причем дублирование не буквальное, а частичное, а местами сильно искаженное, поскольку различные летописцы по-разному пытались восстановить события недавнего прошлого. Станет ясно, что хронисты могли путать и искажать имена. Например, одного и того же героя могли называть как «Ох» у Плутарха, так и «Мард-Ох-Ей» в Библии. Обратимся теперь к другому сыну Артаксеркса, а именно к Оху. По событийной канве, изложенной Плутархом, он явно отождествляется с библейским Мардохеем. Как мы уже цитировали, Ох состоял в тайной связи с Атоссой, женой Артаксеркса. Обещал сделать ее царицей после смерти отца и имел немало приверженцев во дворце. Напомним, что согласно Библии Мардохей становится правителем в Персии. Плутарх говорит то же самое. Вот что он сообщает. Ох, которого поддерживала Тосса, питал теперь, после гибели Дария, самые светлые надежды на будущее, но все еще опасался Ариаспа, единственного оставшегося в живых законного царевича, а из побочных братьев – Арсама. Задумав погубить обоих, Ох, отличавшийся разом и кровожадностью, и коварством, против Арсама пустил в ход свою природную жестокость, а против Ариаспа – подлую хитрость. В итоге Ох добивается гибели как Арсама, так и Ариаспа. Старый Артаксеркс не перенес их смерти и, писано в самый короткий срок, угас от печали и горя. Он прожил 94 года, правил царством 62 и оставил по себе славу доброго, любящего своих подданных государя. Главным образом в сравнении с сыном своим Охом, который всех превзошел кровожадностью и страстью к убийствам. Отметим, что как так называемый Грозный в романовско-миллеровской версии истории, так и Артаксеркс в версии Плутарха жили и правили довольно долго. Примечательно, что Плутарх, как и Библия, обрывает свой рассказ об Есфире на моменте воцарения Оха и ни слова не говорит о дальнейших событиях, которые, как мы знаем, были очень драматичны и завершились гибелью как еретички Есфири, так и ее сподвижников. Мы не занимались более детальным анализом истории Есфири по Плутарху, но из того, что уже нами сказано, ясно видно, что теперь, привлекая рассказ Плутарха, можно значительно прояснить некоторые темные места русско-ордынской истории, окружающий заговор и переворот, приведшие в итоге к расколу Великой Монгольской империи.